Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Лонгине Сотнике, беседу Надежды Зотовой с Натальей Набиевой, регентом и катехизатором Свято-Троицкого храма в Санкт-Петербурге, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пришли некогда три брата к старцу в скит, и спросил его один, говоря: «Авва, я изучил Ветхий и Новый Завет наизусть». Старец в ответ сказал ему: «Ты наполнил воздух словами». И второй спросил его, говоря: «А я написал для себя сам Ветхий и Новый Завет». Старец и ему сказал: «Ты загромоздил свои окна книгами». И третий сказал: «У меня в горшке, в котором варится пища, взошел тростник». Старец на это сказал ему: «А ты отогнал от себя страннолюбие». Передавали некоторые из отцов о великом старце, что если кто когда приходил к нему спросить о чем-нибудь, то старец говорил ему олицетворительно, в чине чьем-либо, представляя себе чье-нибудь лицо: «Вот я принимаю лицо Бога и сижу на престоле суда. Что же ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Если скажешь: помилуй меня, то Бог говорит тебе: если ты хочешь, чтобы я помиловал тебя, то ты помилуй сначала брата своего, и я помилую тебя. А если хочешь, чтобы я простил тебя, прости и ты брату своему. В Боге ли причина этому? Да не будет, но она в нас самих, хотим ли мы спастись». Говорили об одном отце в кельях, что он был великий труженик. И вот, когда в одно время он совершал у себя иноческое правило, случилось некоторому другому старцу прийти к нему, и извне услышал он того отца, ссорящегося с помыслами своими и говорящего: «Неужели за одно слово все это отнимется от меня?» Старец, подойдя к дверям, подумал, что он ссорился с кем-нибудь, и толкнул, чтобы взойти и примирить их. Вошедший же, и увидев, что никого другого не было внутри, и, будучи откровенен со старцем, спросил его: «С кем ты ссорился, Авва?» «С помыслами своими», — отвечал он, — 14 книг я знаю наизусть, и одно прискорбное слово услышал со стороны, и когда пришел, стал совершать мое правило, то все забыл, а только одно пришло мне на память в час моего правила. И поэтому-то я ссорился с моим помыслом. Сказал один из отцев: «Чистое животное пережевывает пищу и есть двукопытное, так и человек, истинно верующий и принимающий два завета, которые всецело соблюдаются в Святой Церкви, а у еретиков различным образом отметаются. Этот человек должен хорошую пищу пережевывать, а дурную не должен. Полезная пища — это, говорю, помыслы благие, предания учителей, добродетели святых». И сказал еще: «А вредная пища — это злые помыслы в различных грехах и заблуждениях людей». Брат спросил одного из старцев: «Что делать, если мне случится быть отягощенным от сна, и наступит час молитвословия, а душа моя от стыда не хочет сотворять молитвословия?» И отвечает ему старец: «Если тебе придется быть отягощенным сном до утра, то, вставши, затвори двери и окна и твори свое молитвословие, ибо написано: «Твой есть день, и твоя есть нощь». Бог славится во всякое время».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Лонгин Сотник. Родом из селения Ордолеска под Докией. Он стоял на страже у креста Господня и его гроба и был свидетелем его страданий, смерти и воскресения, и чудес их сопровождавших. Уверовал во Христа и, возвратившись на родину, стал проповедовать там Евангелие. За это воины, посланные Пилатом по проискам иудеев, обезглавили святого мученика Лонгина. Главу же мученика они принесли для удостоверения в Иерусалим, а потом бросили ее без погребения за стенами города. Впоследствии честная глава святого была чудесно обретена одной ослепшей женщиной, которая при этом получила прозрение. Вместе со святым Лонгином пострадали и два другие воина, также уверовавшие во Христа. Смирение и страдания Христа, Создателя Вселенной, переворачивают тварь. Иордан возвращается вспять при крещении. При распятии же содрогается земля, не дают света луна и солнце. Да и все люди, пришедшие на позор сей, возвращались, бия себя в грудь. Но во многих ли из них совершился глубинный переворот от греха к правде, от смерти к жизни, от того, как у Лонгина Сотника безжалостного удара копьем в ребро до вселенского исповедания «Воистину Божий Сын бесей» и далее до исповедания мученического. И в нас, слышащих, должен произойти тот же поворот. Жало совести как бы копьем да пронзит душу, не смеющую теперь возвратиться вспять, ибо, по слову апостола, куплены мы ценою великою.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с регентом и катехизатором Свято-Троицкого храма Санкт-Петербурга Набиевой Натальей Андреевной. Наталья Андреевна, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям и нам историю вашего храма, этой дивной иконы.
Ну, храм наш известен иконой «Все скорбящих радости с грошиками». Ну, я хочу несколько слов сказать об истории храма. Храм был построен в 1785 году очень известным архитектором Львовым. Привез он проект из Европы. И храм известен, ну, большинству людей как Куличи Пасха, потому что форма зданий. Два здания – Кулича и Пасхи. Но это народное название. А храм освящен в честь Святой Троицы. Настоятель храма нашего протоиерей Виктор Голубев. И вот благодаря ему икона эта сохранена. Вот она много лет уже в нашем храме. История этой иконы следующая. Ну, это начало 20 века. Жил такой купец Матвеев. И у него была домовая церковь. И икона эта принадлежала ему. И вот однажды он со своими друзьями решил совершить прогулку по Неве. И случилось наводнение. Ну, наш город известен наводнениями. Вот, друзья погибли. А он уже в последние минуты схватился вот за бревно, которое было рядом с ним. И лодка потонула. Ну, он понимал уже, что последние минуты жизни его. И он стал молиться образу Пресвятой Богородицы, все скорбящей радости. И самым чудесным образом, неожиданно, он был выброшен волной на берег. На берегу находилась часовня Тихвинской иконы Божией Матери. И вот знак благодарности он эту икону отдал в часовню. И случился пожар, попала молния в эту часовенку. И когда пожар был потушен, и все вбежали в часовню, увидели, что икона не только не сгорела, она лежала на полу и, знаете, как обновилась, она вся сияла.
Еще упоминается о том, что молния ударила в кружку для пожертвования,
да,
разлетелись деньги.
Кружка разбилась, и грушики.
И грушики прилепились прямо к иконе.
Да, да, прилепились к иконе, и по воскресеньям мы поем акафист перед этой иконой, и там упоминается об отроке Николае. Вот чудо произошло первое чудо произошло перед этой иконой, когда этот отрок был исцелен. Он болел тяжелой болезнью, родители его умерли, и сестра его все возможное, что могла, сделала, чтобы его вылечить. Она обращалась к лучшим врачам, за границу возила его, извела очень много денег, а помощи никакой не было. И во сне ему приснилась икона Пресвятой Богородицы.
Это уже было чудес, после потопления?
После потопления. Ему, значит, проявилась икона во сне, и Пресвятая Богородица велела, чтобы его принесли в церковь, и чтобы перед иконой был отслужен молебен. И когда священник называл имена, и назвал его имя, вот произошло следующее чудо. Он встал с носилок и медленно-медленно подошел к иконе, приложился к образу, и так как он уже попытку первую сделал, он понял, что он может ходить, он стал выздоравливать, и настолько он сам был поражен этим чудом, что он потом постригся в монахи.
То есть это вот такие начальные чудеса, а затем это все продолжилось.
У нас очень много чудес было, да, много исцелений перед этой иконой. Прихожанка нашего храма, это мне рассказывали, она была больна раком. У нее было двое детей, и она была одинока. И когда она узнала, что у нее рак третьей там степени, она пришла и вот упала, знаете, перед этой иконой навзничь и молилась со слезами. Наверное, мы так не можем даже молиться. 2 часа, и в какой-то момент молитвы она почувствовала, что она исцелена. Потом она пошла через некоторое время к врачу, и врачи обследовали ее и поняли, что чудо совершилось, она была исцелена. И все люди, вы знаете, каждый день приходят. И икона называется «Все скорбящих радости». Мы видим там все, мы, да, нагие, больные. И просят ее о помощи. И вы знаете, через несколько приходят с цветами. Говорят, что вот они помолились перед иконой. Но ситуация была вот, ну, самая, знаете, такая
крайняя
ситуация. И по молитвам вот они получали все помощь.
А вот скажите, это подлинник или это список?
Подлинник. Это не список, это подлинник. Затем икона находилась при заводе, часовенка, стеклянный завод. И потом, когда, ну, гонения были, вы знаете, храм наш был закрыт где-то с 1939 года, и вот хотели взрывать наш храм тоже. Но благодаря тому, что здесь у нас завод находится, они занимали храм какое-то время, здесь была библиотека, и таким чудесным образом храм был сохранен, не взорван. Икону потом передали в наш храм, вот она была, стеклянный завод, недалеко находится тоже, на проспекте Обуховской обороны, она была нам передана, вот, и чудесным образом сохранилась, и благодаря, конечно, нашему настоятелю, протоиерею Виктору Голубеву, он очень за этой иконой смотрит. Очень много к нам паломников тоже приезжает из разных стран. Вот были монахи с Афонской горы, они пели на греческом. И каждый день мы слышим, вот приходят и поют перед этой иконой, молитву поют. Пресвятая Богородица никого не оставляет без помощи. Все уходят или исцеленные.
А что за 1,5 грошика?
Да, ну вы знаете, 1,5 грошика, 12 этих должно было быть. 1,5 грошика утеряны.
Наталья Андреевна, скажите, а вот кто был настоятелем во время гонений?
В нашем храме служил Василий Ефимович Китаев, и похоронен он вот под спудом, рядом с алтарем, да, под спудом.
Наталья Андреевна, скажите теперь о приходской жизни теперешней в храме.
Ну, богослужения в нашем храме совершаются каждый день, и литургия каждый день, и вечерние службы. Служит у нас 5 священников. Катехизаторская служба, то есть по таинствам крещения, венчания, по всем таинствам. Каждый день проводятся беседы. У нас есть воскресная школа для взрослых, для детей. Также у нас ведется работа с молодежью по семье. И у нас есть Николай Степанович, он у нас ведет школу воскресную. И он у нас посещает школы. Ведет тоже беседы просветительные, и я знаю, что вот в прошлом году учителя приходили, поклонялись тоже иконе нашей. И детки у нас приходят тоже на богослужение и причащаются, участвуют в таинствах. То есть у нас очень хорошо поставлена просветительная работа в храме.
Ну, центром все-таки вот является ваша святыня, это икона всех скорбящих, радости, да, с грошками.
Да, да. Да, у нас еще есть чудотворные иконы преподобного Серафима Саровского с мощами. Мощевичок вот в нижнем углу, маленькая икона, да, большая, и в маленькой иконе там находится мощевик. И я вам хочу еще про одну икону рассказать, преподобного Нила Столобенского, тоже с мощами.
Да, я, кстати, обратила внимание на нее.
Да, преподобный Нил Столобенский. Он подвязался и основал монастырь, вот вы видите, остров Селигер, преподобный, да, то есть подобный Богу. Он принял подвиг столпничества, то есть он не ложился спать. Был сначала в уединении.
В затворе,
и,
да?
Да, в затворе, да. И через какое-то время он стал служить людям тоже. К нему приводили больных, он исцелял, изгонял бесов. Тоже вот наша почитаемая икона, тоже были исцеления перед этой иконой. Мы поем акафист, это тоже у нас служба праздничная, когда день его памяти.
А скажите, когда день памяти всех скорбящих радости?
5 августа был у нас, да. 5 августа был праздник.
В день Почаевской Божьей
Матери. День Почаевской Божьей Матери.
И у вас читаются акафисты каждую неделю?
Каждую неделю, каждое воскресенье читаются акафисты перед иконой всех скорбящих радости. По четвергам перед иконой святителя Николая Чудотворца. И по вторникам поется акафист преподобному Серафиму Саровскому. У нас два хора в церкви, профессиональный и любительский. Вот акафист у нас поет любительский хор.
То есть вы приобщаете?
Да, приобщаемся все, да. И много народу приходит вот, и поют тоже с нами вместе акафист.
Спасибо вам большое за рассказ о вашем храме и об иконах. И мы желаем нашим радиослушателям, у кого будет такая возможность, и кто побывает в Санкт-Петербурге, не только к самым известным местам и святыням, а вот теперь узнают об этом храме, узнают об этой иконе, обязательно посетят этот храм. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с регентом и катехизатором Свято-Троицкого храма Санкт-Петербурга Набиевой Натальей Андреевной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Объяснимо понятие «человек – раб Божий» и насколько оно отличается от понятия «человек – сын Божий».
Мы должны понять, что любое произведение, так же как и Писание, Священное Писание, было осуществлено в контексте той культуры того времени, в котором было дано откровение. В контексте этой культуры. Это очень важно понять. В то время, когда пришел Господь, это какой был строй? Рабовладельческий. Рабовладельчество было, так сказать, заурядным, обычным, естественным явлением. И наилучший образ, которым можно было показать вот эти отношения, чьим рабом ты являешься. Одного рабом, чепуха какая, а вот я того-то. Это вот один из таких психологических мотивов. То есть вот это понятие раба не носило того негативного смысла, который сейчас имеет место у нас. Это вот первое и очень важное. Поэтому этим понятием пользовались. Почему пользовались? Ведь было же понятие другое. И сына. И мы находим и это понятие в Священном Писании. Причина, я вам скажу, простая. Все зависит от того, к кому в данном случае обращено. Кому говорит Христос? Кому пишет послание апостол? Контекст. Кому? Это же живым же людям. И для того, чтобы лучше человек мог понять свое отношение, свою связь в данном случае, то употреблялось это понятие. По существу, что же это означает? Бог есть любовь. Если бы Богу нужны были рабы, а ему вообще никто не нужен, если так говорить по существу, Бог все доволен. Если бы рабы, он бы не дал пасть Адаму, или насильно бы всех загнал бы, как там было на Соловках написано, загоним железную рукою в счастье, да, или в будущее счастье. Если бы это, Богу нужны свободные личности. Человек, который свободно приходит к Нему. По любви к истине к Нему приходит к Нему, а не рабы. Понятно? Не рабы. Хотя отцы в то же время указывают на три состояния человека. Что человек может находить состояние, когда он действительно боится. Боится Бога, боится грешить, Бог накажет. Это, кстати, во всех нас же немножко присутствует. Слава Богу, хоть немножко нас и удерживает. Может быть, другое состояние. Они называют наемническое состояние. Когда человек надеется за правильную жизнь получить Царство Божие. И это присутствует. Первые эти два состояния, я бы сказал так, увы. Но они являются реальностью, и они в какой-то степени все-таки поддерживают, по крайней мере, образ христианской жизни. Правильное состояние, норма, они называют это состояние сыновства. Я в доме делаю не потому, что меня отец там наградит, и делаю то и другое только не потому, что он меня накажет, если я не сделаю, а по любви, по любви. Почему? Потому что мы все едино. Отец – это не кто-то чужой, на которого я работаю. Мы едино. То есть закон любви является высшим законом человеческого отношения к Богу. То есть закон какой? Сыновства. А понятие раба, повторяю еще раз, употребляется просто в силу двух, значит, причин. Первое – исторического контекста, когда писалось Священное Писание, когда Христос проповедовал апостолу. И второе – в силу того, что состояние многих людей – именно характеризуется чем? Вот этим менталитетом или состоянием некого страха. Страха. А страх, где страх, там это и есть уже отношение рабства. Но мы призваны к любви. Любовь вон изгоняет страх.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Солдат Кузьма. Вот уже и осень, и холода. А нет и нет никаких вестей о Кузьме-добровольце. Так у нас его называют. Летом о нем забылось за играми. Опять водит меня нянька в баню и поручает парню-насмешнику. И уже не спрашивает парень, солдата мне или рыжего Ливона. Прямо посылает за Ливоном. Ливона я не люблю. Он молчит, точно набрал воды в рот и совсем не умеет мыть. Мочалка у него жесткая, а не особенная, как у Кузьмы. Он больно царапает голову ногтями, окачивает то холодной водой, то как кипятком, не носит на полок парить и ничего не рассказывает. Только разве скажет сердито: «Еще раз голову мыть буду». Скучно мне с ним, и безо всякой охоты хожу я в баню. И сверчки теперь кричат по-другому. И не страшно мне почему-то, словно и банный хозяин ушел отсюда с Кузьмой, и старые водяные крысы, все другое. Только защуришься иногда, и вдруг представится, что это Кузьма гремит тазом, что это Кузьма покрякивает и выплескивает из шайки. Откроешь глаза — нет, не Кузьма. А вот и морозы, и ни одной-то весточки от Кузьмы. Может быть, уж и нету его на свете. Говорят у нас, что много полегло наших солдат под какой-то плевной. Там засел самый главный турецкий генерал Осман-паша, который почему-то кажется мне похожим на нашего толстого Авдокима. Может быть, и Кузьма полег. Помню я, говорили еще о каких-то горах, засыпанных снегом, будто стоят на этих горах наши солдаты, а турки все хотят сбить их с высоких гор. Я спрашиваю няньку, когда же придет Кузьма? Может, и совсем не придет. Сложил, может, наш Кузьма Петрович косточки свои на чужой земле, царство ему небесное. Нет и нет весточки от него. И вдруг... Перед Рождеством пришло от Кузьмы письмо. Так ясно помню, даже синий толстый конверт. И буквы в письме большие, с мой ноготь, кривые, все вверх и вниз, как у меня, когда я пишу палочки по линейкам. «Давно написал, еще летом», — сказал отец. «А жив ли теперь, ничего не известно. Я знаю, что убили на войне племянника нашего Авдокима. Он приходил раз чинить нам качели». Привезли без ноги сына нашего лавочника. Мимо наших окон часто провозят в больнице в холщовых фурах с красным крестом раненых. Бывало, сидишь на окне и ждешь, вот повезут. Кричат с улицы: «Везут!» И бегут все, кто к воротам, кто к окнам. И видны под холщовой крышей повязанные в белые головы руки. Няня крестится, шепчет: «Господи, батюшка, страдальцы наши безвинные, неповинные, мученики-защитники, и чего эта турка, какая поганая на земле развелась, попустил Господь? Никому от нее покою нету. И хоть знаю я, что турки обыкновенные люди, как и все, и уже видел их на картинках, от этих слов мне становится неприятно и жутко. Когда расшалишься к ночи и не хочешь идти в постель, нянька станет у дверей и захрипит: «Сейчас кликну Бушу-Бузуку!» И про Баши-Бузуков я знал уже, но все же затаишься и спросишь: «А что такое Бушу-Бузука?» «Тигра такая турецкая, вот что!» Нет, не тигра, а турка на лошади. Сорви голова. В тебя думаешь? Погоди, погоди. А не будешь спать, он и сюда прилетит. Слышишь? Я слышу, как няня нарочно стучит в стенку, но все же мне почему-то страшно. Я прячусь головой под одеяло и начинаю думать о Кузьме, о сверчках в пузыречке. Хорошо бы опять наловить их, о моей лошади, у которой облупились все ноги и слезли с картона все пятнышки, о пушке, которая стоит на стуле рядом и заряжена горохом, на баши бузуков, о оловянных солдатиках в белых коробочках из еловой стружки, которых мне все обещают купить и все не покупают, о Рождестве. За окном метель воет и шипит, и даже постукивает чем-то в печке. Что это? Выставишь голову в прохладный воздух полутемной комнаты. Стоит смирно на стульчике пушка, заряженная горохом, глядит в темный угол, храпит няня. Няня! Няня! Ну чего еще? Не храпи! Уже стоял снег, когда воротился Кузьма. Помню я, как вошла в комнату няня и сказала, всплеснув руками: «Кузьма-то Петрович в кухне сидит! Воротился!» Ей не верят, шутит. Няня крестится и повторяет: «Сидит там, саблю показывает!» «Тащи его сюда!» — кричит радостно отец. И вот стучит нижняя дверь, и я вижу большой мешок, обшитый позументом. Потом показывается и сам Кузьма, звякая и громыхая чем-то по лестнице. Кузьма! Он как будто совсем другой. Худой, старый, с особенными глазами, выглядывающими далеко из-под лба. Он в той же шинели, только зашитой веревочками, в той же как будто кепке с порванным козырьком, только сапоги почему-то у него желтые, словно он их покрасил. Да, вот почему он стал как будто другой. У него седая борода. И еще новое. У него теперь три креста, два серебряных и один золотой. Нет, он совсем другой. Старый-старый. У него и голос другой, свистит и шипит. Да у него нет передних зубов, и потому, пожалуй, рот стал гораздо шире. А вот и сабля, большая в железе, и это она так гремела по ступенькам. Кузьму целуют, спрашивают, держат за руки, ведут в комнаты. Кузьму угощают обедом и не на заднем столе, а вместе со всеми. Спрашивают, почему он похрамывает, отчего у него нет зубов и не отморозил ли он лицо. Он говорит, что похрамывает от пули, которая, слава богу, умной шельма оказалась, сама на волю выскочила. Передние зубы выбил ему один молодчик ихний, хотел по виску зацепить прикладом, а соскользнуло у него дело это, зубами заговелся. Узнают, что Кузьма сильно пообморозился на высоких горах, где померзло много народу. «Кушай, батюшка Кузьма Петрович, болезный ты наш, защитник!» — причитает от стенки няня, утирая слезы. «Ешь, Кузьма, ешь!» — говорит отец. «Сколько крестов-то нахватал!» «Дали!» — тихо отвечает Кузьма. «Этот вот серебряный товарищи присудили. Потому было нам 5 крестов на роту нашу за спасение орудиев. Мы их на себе в гору вывезли сквозь торок от неприятеля. А золотой я принял от князя. Приколол мне сам на параде». «За что же золотой-то?» — спрашивает Кузьму. «Да полковника ихнего забрал живым». «Я не свожу глаз с Кузьмы. Ведь это не простой, не настоящий Кузьма, а совсем особенный, который замерзал на горах, видел осман-пашу и взял живого полковника ихнего, и потому посадили его со всеми как гостя. Нет, это совсем не простой Кузьма». После обеда наступает самое главное. Кузьма развязывает коричневый мешок, турецкий мешок, и вынимает подарки. Тут все самое настоящее турецкое. Тут красные турецкие туфли без каблуков, прошитые зелеными нитками. Есть и на мои ноги маленькие. Тут и красные фески с черными кисточками. Досталась и мне одна. От туфель и от фески пахнет чем-то необыкновенным, турками пахнет. Такого запаха больше я никогда и не слыхал. Будто и чернослив, и кожа, и что-то еще. Отцу моему Кузьма подносит турецкую саблю, которую сам отбил на каких-то горах. Это огромная сабля, гораздо больше меня. Страшно тяжелая, страшно гремучая. И пахнет тоже чем-то особенным, может быть, порохом. У ней черная рукоятка в рубчиках, зашитая в кожу. Я не могу поднять эту саблю, да и сам Кузьма вытащил ее из железной покрышки, чуть-чуть помахал и сказал, что тяжелая. Очень здоров был турка. Он и пятна остались, — показал он на рыжие пятна. Заржавело. Много лет прошло с того дня. Теперь сабля эта висит у меня на стене, и я отдал ее своему сыну, этот кусочек далекого прошлого. Мертвый кусочек, с которым связано у меня столько живых и важных до слез трогающих воспоминаний. Я эту саблю теперь хорошо знаю. Я знаю, что она немецкой работы, на ней есть клеймо прусского города Золинген. Да, немцы продавали тогда туркам оружие, как продают и теперь в эту великую войну народов. Но это все же подлинная турецкая сабля, отбитая Кузьмой на горах. Я недавно осматривал лезвие этой сабли, хорошо смазанной салом, чтобы не было ржавчины. Да, так и остались рыжие пятна, на которые показал Кузьма пальцем. Ржавые пятна. Нет-нет, это не только ржавые пятна. Это следы былого страдания, следы русской крови, пролитой на холодных высоких горах. Пусть навсегда сохранятся эти рыжие пятна ржавчины. До вечера остается у нас Кузьма. Он сидит на диване, курит из бумажки турецкий табак и рассказывает про войну. А где же та трубка? Уходя, он за что-то благодарит. Ему-то за что же благодарить? Он же сражался с турками и принес нам подарки. С собой он уносит узел, из которого торчит уголок стеганого пальто. Должно быть, ему подарили пальто. На прощание он трогает меня за кисточку фески и говорит весело. «Такие же вот и турчонки махонькие. Мыться-то будем, а? Вот приходи в субботу!» Я смотрю на него снизу вверх и благодарю глазами. И потом думаю, неужели же он и теперь будет мыть меня? Столько крестов у него! Да, он по-прежнему меня мыл. Помню, как я вскарабкался на диван в предбаннике. Я уже умел это делать. А парень надоеда сказал, «Теперь можно и солдата позвать». Так и осветилось все в комнате, хотя в ней и так было светло. И было все так, как раньше. Знакомо хлопнула дверь на пружинке. Послышалось знакомое кряканье, шорох сухого веника и шарканье опорков. И опять прежний солдат Кузьма, ни шинели, ни крестиков. На нем белая рубаха, накинут рыжий кафтан, на голове знакомая кепка с порванным козырьком. «Здравия желаю!» — говорит он, вытягиваясь и козыряя. «Я страшно рад, я счастлив при виде Кузьмы. Я спешу вынуть из кармашка припасенный для него подарок, который я сам придумал». Маленькую оловянную пушечку на колесиках, которую можно возить за ниточку. Он берет ее, вертит, ставит на свою большую ладонь, отводит руку и смотрит. Парень хохочет.
В лоб тебе из ее стрелять в самый раз.
Ты ее себе на столик поставь, — говорю я Кузьме. Там у тебя были такие пушки?
Маленько побольше, — отвечает Кузьма, перекатывает пушечку на ладони и осторожно ставит на окошко за моей спиной.
Это я тебе. Это твоя пушечка.
Моя? Он очень рад, улыбается, покачивает головой, берет пушечку, опять ее перекатывает на руке и называет меня чудаком. Ну-ну, поставлю себя на полочку, на знак памяти. И опять все так, как всегда. Полутемная банька, и сверчок, и Кузьма. Он все так же моет меня, царапает голову, мягко-мягко намыливает особенной своей мочалкой, осторожно переворачивает на спинку, несет на полок, похлестывает веничком, потом забирается на самую верхнюю полку, в страшную жару покрякивает там и начинает. Та-там-та! Морозы были! О, какие морозы были! Ах! Хорошо кости попарить, да, нашего брата померзло там, на горах на Балканских.
И ты мерз, а? Мерз, Кузьма, спрашиваю я.
Как все, так и я. Всю себе морду я там обморозил, вот когда я до теплоты-то добрался. А сверчок потрескивает, сверчит, цыр-цыр.
Где ж твоя трубочка-то, старая-то? Вспоминаю я.
«Да что, брат, какое дело-то вышло, — говорит он, — утерял я ее там на горах. Сказать не могу, как жалко.
Когда мерз-то, так, брат, покурить захотелось, обогреться, сказать не могу. Достал я ее, а руки-то занялись, захолодали, она у меня-то в снег-то и упади, как провалилась.
А метель была». Весь снег перерыл, нет и нет, чисто как сгибло. Как стает снег, турк какой-нибудь найдет. Так жалел, сказать не могу.
И мне так жалко той трубочки, что хочется плакать. Англичана не видал опять?
А чего ему там делать? Там, брат, я турке, о, досуду навидался.
А турк тебе... «Ничего не подарил?»
«Как не подарить?» «Подарил. Вот тут вот», — показывает он на ногу под коленом. «В самое это место стукнул меня пулькой, да спасибо выскочила. Вот сюда вот».
Я поднимаюсь к нему в самую жарищу, пробую ногу, чувствую, жестко тут и ямка как будто. Теперь у него, значит, 3 пули».
«С туркой, брат, не шути», — говорит Кузьма. «Он мастер драться. Драться с ним одно удовольствие».
«А не говорил с ним в канаве?»
«В какой канаве?» «А, это как с англичаном-то? Не случилось. А коль бы случилось, а чего не поговорить? Как под плевной мы стояли, крикнешь бывало. «Эй ты! Здравствуй, Осман-паша!» А он сейчас отзовется. Сала маленько. По-ихнему, значит, здравствуй. А то кашке-алтын. Кричит, значит, как вы поживаете. И всякая штука. Ничего, народ хороший. Да ведь и то сказать. Он за свое про свое воюет, там и тоже за свое. Так оно и кружится, кто за что. Ну, только, конечно, мы за правду. За православных христиан. Дремлется в теплоте и полутьме полка, а сверчит сверчок, а Кузьма все рассказывает про турецкие сады, про большой турецкий город, где продают туфли и ковры, хороший табак и многое. Но пора. Он подхватывает меня и несет скачивать. Вот и последний таз, и я жду, скажет ли он, как раньше, и слышу радостно, много лет, сударь, здравствовать, не помирать, мылиться, париться, крыс мышей не бояться, с легким паром оставаться. Да, он совсем прежний, хороший и веселый. И еще не раз мыл он меня, и не раз приносил я ему что-нибудь на знак памяти: хрустальный шарик, сладную картинку, карамельку. И много лет мало кому известный, только в большие праздники надевавший свои кресты, знаки незаметного геройства, нес он малопочетную свою должность парильщика при банях. Потом стал слабеть, стали сильнее кричать в нем забытые было раны, и его поместили в военную богадельню. Теперь его уже нет на свете, но, как видите, от него кое-что осталось, о чем не грех рассказать.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.